эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе с чем возвращается премьер-министр Грузии из Давоса. Марш миллиона молчаливых в Грозном прошел митинг в поддержку Рамзана Кадырова. Администрация президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия отчиталась о ходе реализации договора о союзничестве и интеграции с Россией. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: в столице Сомали нападение на пляжный ресторан, 19 погибших. У берегов Греции затонули две лодки с десятками беженцев. Парламент Таджикистана разрешил президенту переизбираться бесконечно. В столице Сомали, городе Могадишо, жертвами нападения экстремистов на ресторан стали не менее 19 человек. При нападении применялись гранаты и огнестрельное оружие. Были подорваны два заминированных автомобиля. Ответственность за нападение взяли на себя экстремисты, связанные с Аль-Каидой. Пятеро вооруженных мужчин ворвались в ресторан на популярном городском пляже Лидо, бросили две гранаты и открыли стрельбу. Прибывшая полиция вступила в перестрелку с нападавшими. Офицер полиции сообщил агентству АФП о почти 20 погибших, среди которых женщины и дети. По словам представителя полиции, операцию против экстремистов удалось закончить в ранние утренние часы. Четверо нападавших были убиты, один захвачен полицией. Пока нет сведений, входит ли в названное число убитых и сами нападавшие. Береговая охрана Греции сообщила, что сегодня на рассвете у острова Фармаконисси затонула лодка, в которой находились около 50 мигрантов. 40 из них смогли доплыть до берега, спасатели подняли одну девочку, а также 8 тел. Продолжается спасательная операция и у острова Калимонос, где примерно в то же время затонула другая лодка. Точное число людей на борту не называется. Спасены 26 человек, из воды подняты 14 тел. Парламент Таджикистана принял поправки в Конституцию, позволяющую президенту страны Имам Али Рахмону избираться неограниченное количество раз, сообщает РАПСИ. Закон направлен на Конституционный суд, после чего будет назначена дата всенародного референдума по его принятию. Новые поправки в Конституцию Таджикистана также упраздняют Совет юстиции страны и запрещают создание политических партий религиозного характера. Имам Али Рахмон до 2007 года Рахмонов занимает пост президента Таджикистана с 1994 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Ситуация в зоне конфликта в Донбассе резко обострилась. В ночь на пятницу сепаратисты около 70 раз обстреливали украинские позиции, в том числе и из оружия, запрещенного минскими договоренностями, сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба операции украинской армии на востоке страны. Сепаратисты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям в Песках, Опытном, Красногоровке и Мариинке. На Мариупольском направлении из минометов и противотанкового ракетного комплекса были обстреляны украинские опорные пункты неподалеку от Талаковки в районе Строгнатовки. На Светлодарской дуге неподалеку от Троицкого и Зайцева позиции украинских военных обстреливались из крупнокалиберных пулеметов в районе Майорска из гранатомета. На Луганском направлении из автоматического гранатомета велся огонь в районе Золотого. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство» собирается использовать в боевых рейдах сухопутные силы. Об этом в пятницу заявил американский министр обороны Эш Картер, выступая на международном форуме в Давосе. По словам Картера, операции на земле станут частью усилий по вытеснению боевиков из Мосула в Ираке и сирийского города Рака. Нам необходимо нанести экстремистам поражение в этих двух пунктах. Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее, подчеркнул глава Пентагона. Эшкарта добавил, что в регион, возможно, будут направлены дополнительные подразделения сухопутных войск, чтобы усилить уже находящийся там контингент. При этом он отметил, что часть стратегии заключается в мобилизации местных сил. Президент Владимир Путин попросил президента Сирии Башара Асада уйти в отставку. Об этом сегодня пишет Financial Times со ссылкой на двоих высокопоставленных сотрудников западной разведки. По данным издания, бывший глава ГРУ Игорь Сергун ездил в Сирию, чтобы передать это сообщение президенту Асаду. Источник газеты сообщает, что Асад якобы заявил тогда о невозможности развития отношений между Сирией и Россией без его личной решающей роли. ТАСС, однако, опроверг эти сведения, опубликовав короткую реплику Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина: «Нет, это не так». После начала российской операции в Сирии Владимир Путин и высшее руководство страны неоднократно повторяли, что Башар Асад является легитимным президентом. Сергун умер 3 января. По официальной версии, это произошло в доме отдыха в Московской области от сердечного приступа. По другим источникам, шеф ГРУ умер 1 января в Ливане. Заместитель главы делегации сирийской оппозиции на предстоящих в Женеве переговорах Джордж Сабра в пятницу отверг возможность прямых встреч с представителями режима Башара Асада до тех пор, пока Россия не прекратит наносить авиаудары по позициям повстанцев, а правительство Сирии не снимет блокаду ряда районов. Накануне госсекретарь США Джон Керри выразил уверенность в том, что межсирийские мирные переговоры начнутся в Женеве, хотя, возможно, на 1-2 дня позже, чем планировалось.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня поздно вечером завершается визит правительственной делегации Грузии в Давос. Представители власти, группа экономистов во главе с премьер-министром страны Георгием Квирикашвили участвуют во Всемирном экономическом форуме. Главная цель грузинской делегации – привлечь как можно больше инвестиций, в том числе и российских. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
С момента прихода к власти грузинской мечты это первый случай, когда визит правительственной делегации в Давос не вызвал в Тбилиси ажиотажа и бурной полемики. В 2013 году тогдашний премьер-министр Бедина Иванишвили на том же форуме подверг критике Михаила Саакашвили, который в то время еще занимал пост президента страны. Иванишвили заявил, что на самом деле вести бизнес в Грузии совсем непросто, как утверждал Саакашвили.
Мы на 9-м месте в мире по простоте ведения бизнеса. Но это место в рейтингах ничего не означает. Они не принесли Грузии инвестиций, потому что в Грузии не была защищена частная собственность.
Более того, тогда Иванишвили, хоть и мимолетно, но встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Всего этого надолго хватило политическим оппонентам грузинской мечты, чтобы утверждать, что Грузия свернула с прозападного курса. Из-за поездки в Давос тогда устроили словесную перепалку представители администрации президента Георгия Маргвелашвили и премьер-министра Ираклия Гарибашвили. А в 2015 году оппоненты подвергли Гарибашвили обструкции из-за его комментария по событиям на Украине, который содержал нейтральный тон по отношению к России. Одним словом, визит Георгия Квирикашвили, который в ранге главы правительства поехал в Давос впервые, пока не возмущает спокойствие оппонентов. За эти два дня он успел встретиться с представителями бизнеса, лидерами разных стран, с генсеком НАТО, кроме того, принять приглашение на рабочий обед с представителями ЕС и выступить в ходе сессии под названием «Евразия и современный шелковый путь». Особое внимание министр уделил потенциалу железнодорожного маршрута из Китая в Европу через Грузию. Что касается инвестиций, то здесь интересы Грузии не обходят Россию.
Наряду с важными для нас отношениями с Евросоюзом, мы также стараемся улучшить наши отношения со всеми соседями, в том числе и с Россией. Нам нужно снизить политическую напряженность и дать возможность себе и другим странам развиваться в более спокойной обстановке.
заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он встретился с иностранными представителями российской компании «Вымпелком». Эта встреча, как и ранее заявления премьера по переговорам Тбилиси с «Газпромом», остались практически незамеченными. В крайнем случае раздражения они ни у кого не вызывали, в том числе и у президента клуба независимых экспертов Сосо Цискаришвили. Несколькими днями ранее он выступил с острой критикой в адрес правительства грузинской мечты из-за намерения увеличить объем поставок российского газа. Сосо Цискаришвили уточняет, он против политики России, а не экономики. К тому же форум в Давосе совсем другой случай. Грузия уже 12 лет старается с помощью этой платформы привлечь инвестиции в страну, в том числе и из России. По мнению эксперта, сегодня наступил самый подходящий момент для Грузии.
Сегодня более актуальным становится возможное увеличение экономических связей с Россией. С учетом финансово-экономических трудностей у Грузии появляется шанс вести переговоры с Россией на справедливых и равноправных условиях. Да, у Москвы нет такого опыта, но мы должны на этом настаивать. Мы можем быть партнерами в экономике и нетерпимыми к тому политическому вероломству России, которое привело к раздроблению нашего государства.
Вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мерабджан Ниашвили тоже не против российских инвестиций, но его больше привлекают перспективы нового шелкового пути. Позитивно оценивает специалист по вопросам экономики и то, что в Давосе премьер-министр Георгий Квирикашвили встретился и с президентом Азербайджана Илхамом Алиевым, что можно рассматривать как совместный позитивный сигнал инвесторам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Давосе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встречался и с представителями российского холдинга «Вымпелком». О чем шли переговоры, стороны не сообщают. Однако эксперты считают, что, по всей видимости, разговор шел о намерениях «Вымпелкома» приобрести часть активов грузинского интернет-провайдера «Кавказус Онлайн». Для начала соответствующих переговоров требуется разрешение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии. Тем продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Интернет-провайдер «Кавказус Онлайн» был создан в 2006 году. По различным оценкам, его сегодняшняя рыночная стоимость составляет до 100 миллионов долларов. Провайдер контролирует примерно 40% интернет-услуг, 61% интернет-транзита и 40% фиксированной телефонной связи в стране. Для покупки компании требуется разрешение Национальной комиссии по коммуникациям. Соответствующую заявку «Вымпелком» подал 15 ноября прошлого года. Заявления о начале слушаний по этому вопросу были опубликованы на сайте комиссии 6 января, что дало повод части грузинских СМИ счесть слияние компании свершившимся фактом. Однако регулятор вынесет свой вердикт только 9 февраля. Общественный интерес к данной сделке обусловлен прежде всего тем, что «Кавказус Онлайн» владеет оптоволоконным кабелем длиной 1200 километров, который идет по дну Черного моря и связывает Грузию с Европой. Однако в настоящий момент продаются все активы компании, кроме кабеля. Напомним, на «Кавказус Онлайн» есть и другие претенденты. Осенью прошлого года компанию пытались приобрести его непосредственный конкурент «Силкнет» и грузинский оператор мобильной связи «Мактиком». Однако в первом случае комиссия по коммуникациям заблокировала сделку, а во втором согласие было получено, но сторонам не удалось прийти к соглашению. Медиаэксперт НПО «Институт развития свободы информации» Уча Сетури считает, что шансы на одобрение заявки «Вымпелкома» весьма высоки, и объясняет почему.
В первую очередь, если вы посмотрите на учредителей обеих компаний, вы увидите несколько одних и тех же людей. Это наводит на определенные мысли. Учитывая факт получения «Мактикомом» разрешения комиссии на ведение переговоров с «Кавказус Онлайн», думаю, что формального повода для отказа «Вымпелкому» нет. Это аналогичный случай. Убежден, что комиссия по коммуникациям выдаст это разрешение, и окончательное решение о слиянии двух субъектов субъектов станет результатом их внутренних переговоров.
Разумеется, отдельного внимания заслуживает политическая составляющая этой сделки. Увеличение доли Вымпелкома на грузинском рынке неминуемо вызовет протесты со стороны оппозиции, которая резко выступает против любого увеличения присутствия российских монополистов на рынке Грузии, как это было недавно в случае с «Газпромом», например. Решение политических вопросов не входит в компетенцию национального регулятора, объясняет Уча Сетури. А сегодняшняя встреча руководство Вымпелкома с премьер-министром может дать комиссии дополнительный импульс для принятия положительного решения. Вместе с тем, существует еще один вопрос, который может стать серьезным препятствием для возможного слияния. Речь идет о судебной тяжбе, которую ведет в лондонском суде бывший владелец компании «Кавказус Онлайн» Мамия Санадирадзе. Истец заверяет, что в 2010 году грузинские власти под нажимом отобрали у него активы созданной им компании. Санадирадзе убежден, что нынешние владельцы в спешном порядке пытаются продать компанию, чтобы избежать последствий судебного решения. Уча Сетури согласен с тем, что будущий вердикт лондонского суда может содержать в себе определенные риски для Вымпелкома.
Они, безусловно, осведомлены о том, что активы «Кавказус Онлайн» стали объектом судебных разбирательств. По всей видимости, стороны оценили возможные риски будущей сделки,
заявил эксперт. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В Грозном сегодня прошел митинг в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова. По заявлению чеченской власти, в центре города собрались не менее миллиона человек. Несмотря на мороз, мероприятие продолжалось 3 часа. Подробностями и впечатлениями с Вадимом Дубновым поделилась, вернувшись с митинга, жительница Грозного Хеда Саратова.
Где происходил митинг?
Митинг происходил на площади напротив мечети «Сердце Чечни».
Проспект был перекрыт?
Как ни странно, проспект не был перекрыт. Люди могли, люди шли пешком, и для транспорта была там оставлена такая тропиночка.
Но это получается, что миллиона все-таки не было?
Заявлено миллион. Народу, конечно, было очень много. Там присутствовали люди со всей Чечни, то есть районов, все отдаленных.
А народу было больше, чем во время марша миллионов по поводу карикатур Шарли Эбдо?
Такое ощущение было, что меньше. Основная масса, конечно, на автобусах, вот бюджетники там. Вот эти люди, которые работают у госслужащих, они привозили, доставляли их в государственный транспорт.
А где этот транспорт останавливался? Где-то на окраине, и люди потом добирались сами до центра?
На окраине, и люди уже со своими лозунгами подходили к месту.
Люди приезжали прямо с лозунгами или лозунги получали на площади?
Они приезжали с лозунгами. В основном там говорилось о 5-й колонии, о том, что несистемная оппозиция является врагами народа. Конкретно назывались имена Ходорковского, Яшина. И один раз я услышала про Каляпина, кто-то сказал. Были гости из других республик, спикеры парламента Осетии был, с Ингушетии депутаты были, из Дагестана большая делегация.
Из Москвы были люди?
Да, был, депутат Государственной Думы. Он сказал, что он поддерживает курс Рамзана Кадырова, Путина. Он знает, что Рамзан Кадыров является патриотом России и приехал специально, чтобы поддержать его в этот день.
А кто выступал из чеченских лидеров?
Из чеченских лидеров были муфти республики, Даудов Магомед, спикер парламента, Адам Билимханов, депутат Государственной Думы. И в основном ведущий и организатор этого митинга был Джамбулат Умаров. Это министр печати и информации республики.
Сколько времени все это продолжалось?
Где-то 1.5 часа, максимум 2 часа.
А люди долго ждали начала митинга?
Столько же, 1,5 часа. С 8:30 собрались, к 10 где-то и началось.
Ну, если я правильно понимаю, в Грозном довольно холодно сегодня.
Очень холодно было. Люди все хорошо были одеты, тепло, они не первый раз.
Кто в основном присутствует? Бюджетники, молодежь, студенты, школьники?
Да, бюджетники. В основном, конечно, бюджетники были. Ну, конечно, там можно было в этой толпе увидеть народных артистов, разных наших известных людей республики. Они все тихо приезжали. То есть там ничего не обсуждалось, ни названия этих лозунгов. Люди просто друг на друга смотрели, и глазами все как бы было понятно. Довольны, недовольны. То есть слух, чтобы кто-то что-то обсуждал, этого не было.
Плакаты, которые люди держали, их содержание вы примерно запомнили?
Это пятая колонна, эти люди враги народа, что Путин лидер России, что мы не позволим людям, которые абсолютно не переживают за Россию, как бы за нее говорить. Ну, в основном лозунг был патриот Рамзан Кадыров, патриот России.
По сравнению с теми статьями, выступлениями, заявлениями Кадырова и его соратников, сподвижников, что-то новое вы услышали? Или это было повторение всего того, что мы слышали последние недели?
Абсолютно ничего нового мы не услышали. Рамзан – гордость России. До этого тоже у нас были вот такие вот флешмобы, что в школах ребята стояли бумажками, где написано «Рамзан – гордость России».
А на самом деле каким-то образом всколыхнули население, общество Чечни все эти последние события? Или оно достаточно спокойно?
Народ очень обеспокоен. Даже вот я слышу, что обеспокоен народ тем, что друг у друга спрашивают, неужели опять война? Чеченский народ, он настолько уже напуган, замучен, что они готовы на многое закрыть глаза, на многие там какие-то недостатки. Как бы там ни было, в любом случае нет войны. Вот так вот относится.
А почему должна разгореться война?
Ну, потому что вот кроме Рамзана они никого не видят. Ну, по крайней мере, боятся. Если это как-то шатнется, то наверняка будет война. Ну, и это говорят люди, которые реально где-то работают, где-то живут, получают зарплату, пенсии, пособия. Этого давно у нас не было. Естественно, люди, которые привыкли это все получать, как мы жили, как вот эту ночь 4 декабря 2014 года, вот эта одна ночь вернула нас далеко назад, вот в те годы страшной войны.
Это когда было вторжение группы боевиков?
Да. И, конечно, каждый вот этот шорох, каждое неправильно сказанное слово для народа очень печально.
Администрация президента самопровозглашенной республики Южная Осетия опубликовала отчет о ходе реализации договора о союзничестве и интеграции с Россией, подписанного в марте прошлого года. В нем указано, на какой стадии находится разработка 12 соглашений, заключение которых предусмотрено новым интеграционным соглашением. Так считают югоосетинские эксперты, руководство парировала упреки парламента в бездействии и затягивании интеграции с Россией. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По наблюдениям югоостинского эксперта Роланда Келексаева, в основе всех политических скандалов прошлого года – дефицит информации по вопросам, волнующим общество. Вот и этого скандала, связанного с упреками парламента в необоснованном затягивании новых соглашений с Россией, можно было бы избежать, если бы правительство потрудилось своевременно информировать общество о своей работе в этом направлении, говорит Роланд Келексаев.
Этот график можно было опубликовать еще в прошлом году. Как и в прошлом году можно было объясниться с военными, что никто не собирается сокращать армию. Сказать о том, чтобы они не волновались, что их зарплаты и пенсии будут доведены до российского уровня в ближайшее время. Но и ровно то, что на днях сказал министр иностранных дел. Тогда бы не возникло этих кривотолков, домыслов, слухов. Не было бы повода для политических спекуляций. Но, к сожалению, получается все по-другому. Власть раскрывается только тогда, когда уже получился скандал, и надо успокоить общество. Мне кажется, это неправильно. С точки зрения имиджа. Это подрывает доверие на пустом месте.
По мнению Роланда Келексаева, чем больше общество информировано о планах или даже трудностях, с которыми сталкивается правительство, тем больше оно чувствует себя участником процесса государственного строительства. Соответственно, тем больше доверия к руководству и меньше поводов для скандалов. Но, увы, пока получается иначе. В результате то, что исполнительная власть могла планомерно заносить в свой актив как достижение, теперь используется как способ отбиться от нападок оппонентов. По мнению директора радиостанции ИР Алана Скавребова, самое странное в этой истории состоит в том, что, по его наблюдениям, власти совершенно искренне пытаются продемонстрировать свою открытость перед обществом. Другое дело, почему не получается. На этот счет у Алана Скавребова свое объяснение.
Вроде как власть показывает свою открытость, но она действует через свои пресс-службы, спуская информацию для средств массовой информации. Они, как известно, все без исключения государственные. И получается такая односторонняя связь. То есть власть говорит о том, о чем хочет говорить, и говорит так, как хочет говорить, а обратной информации она не получает. Такого нет, чтобы, допустим, журналист пришел и свободно и беспрепятственно получил информацию, волнующую население, читателей, слушателей, зрителей. Получается нарушение коммуникации. То есть власть говорит, но не получает информацию о запросах общества и не понимает, что интересует людей, какие у общества запросы на данный момент. Я думаю, что это одна из причин, что вообще информационная политика в Южной Осетии достаточно размытая, не сформулированная и непонятная, что происходит и к чему мы должны прийти через какое-то время.
Это был директор радиостанции ИР Алан Скавребов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Ну и сейчас предлагаем вашему вниманию обзор югостенской прессы, который подготовила в Цхинвале Зарина Санакоева.
Автор газеты «Южная Осетия» Роберт Кулымбеков размышляет о причинах роста числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах республики. Эту тему в последнее время активно обсуждают. Все излагают свое видение как причин, так и способов решения проблемы. По мнению автора колонки, очень часто нарушителями выступают сами сотрудники силовых ведомств из-за уверенности в собственной безнаказанности. Отдельно неприкасаемая каста – сотрудники силовых ведомств, в том числе и сами милиционеры. Мы часто делим с ними заслуги. Столи. Я редко вижу, чтобы силовик, будучи за рулем, воздерживался от выпивки. Есть нарекания по поводу практики вождения, пишет автор. Он предлагает министру внутренних дел создать страницу в социальных сетях, чтобы любой гражданин, ставший свидетелем правонарушения, снял фото или видеодоказательства и отправил прямо министру. Информационное агентство РИА публикует интервью с директорами Гостинского государственного заповедника Анатолием Бестаевым. Он рассказал агентству, что на данный момент в заповеднике обитают такие животные, как благородный олень, медведь, косуля, серна. Анатолий Вестаев также отметил, что нет проблемы вырубки лесных массивов, несмотря на то, что жители близлежащих сел зимой отапливаются дровами. К нам обращаются сельчане, мы выдаем им лицензии и таким образом решаем этот вопрос, сказал Вестаев. Блогер Алан Парастаев продолжает следить за ситуацией со ввозом товаров в республику. Юго-осетинские предприниматели до сих пор не могут беспрепятственно пресечь границу с большегрузными машинами. Парастаев пишет, что пообщался со многими перевозчиками и владельцами магазинов. Даже самые продвинутые и законопослушные из них говорили, что соблюдать существующие правила оформления товаров практически невозможно. Они написаны для оптовиков, объясняют предприниматели. Надо было уже давно нашим и российским законодателям и законотворителям адаптировать правила ввоза товаров для мини-государств, таких как Южная Осетия и Абхазия. Мало ли еще кто может появиться на политической карте. Обидно даже, что для ДНР и ЛНР у нас нашлись силы и ума обеспечить им банковские услуги, а о своих бизнесменах так и не удосужились позаботиться. Не просто о бизнесменах, а о себе самих. Ведь они возят нам продукты, чтобы мы витались и не переплачивали, заключает блогер. Информационное агентство «Осинформ» публикует комментарии депутата парламента, председателя партии «Единство народа» по совместительству главы Дзаосского района Южной Осетии Владимира Келехсаева. Он выступил с критикой изменений в статью 58 главы 4 Конституции Республики, в соответствии с которыми с 2016 года депутаты будут называть себя профессионалами. Он считает, что республика не может позволить себе выплачивать зарплату в 35 тысяч рублей народным избранникам, которых в парламенте 34. Кроме того, в Южной Осетии сильнейший кадровый дефицит, считает он, и неправильно заставлять депутатов выбирать между профессией и депутатским мандатом, считаю, что создание профессионального парламента на данный момент – мера преждевременная. И если начинать эту работу, то со следующих выборов. Тогда и политические объединения, стремящиеся попасть в парламент при составлении списков, будут исходить из профессиональной подготовки своих кандидатов, пишет Кирхсаев в заключении. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
В Тбилиси в скором времени откроются два новых посольства – Австрии и Белоруссии. Об открытии посольства Австрии стало известно на встрече главы МИД Грузии Михаила Джиналидзе с его австрийским коллегой Себастьяном Курцем, состоявшимся в Давосе, сообщили в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства. Джиналидзе выразил благодарность Курцу за решение открыть посольство в Грузии, а Курц, в свою очередь, пригласил Джиналидзе в Австрию. На данный момент в Грузии действует только почетное консульство Австрии. В 2012-2014 годах резиденция австрийского посла в Грузии располагалась в Баку, а с 1998 по 2012 годы – в Вене. В нынешнем году и Белоруссия откроет свое посольство в Грузии. Накануне соответствующее постановление принял Совет министров республики, информирует портал «Вестник Кавказа». Посольство Грузии в Минске было открыто в 2007 году. Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с визитом в Тбилиси в апреле 2015 года, заявил, что в течение года вопрос об открытии диппредставительства будет решен. Руководство горно-обогащающего комбината «Джорджиан Маганес» в грузинском городе Чатура достигло соглашения с шахтерами, которые накануне провели масштабную акцию протеста с требованием сохранения рабочих мест и получения полной зарплаты, говорится в сообщении организации, передает новости Грузия. Руководство «Джорджиан Маганес» сообщило, что работа возобновится не позднее 20 мая, и все останутся на своих рабочих местах. Также начнется работа над повышением безопасности труда. Компания, в которой трудоустроены 3700 человек, 20 января приостановила работу на 4 месяца из-за падения цен на сырье на мировом рынке.
Новости представила Любовь Поматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Попытка ввести новые условия оплаты налога на добавленную стоимость в Абхазии вызвала волну протеста малых предпринимателей, которые требуют их отмены. О сути налоговой реформы и причинах ее неприятия рассказывает гость недели, депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Свинария. С ним беседует Елена Заводская.
В парламенте у спикера была встреча с представителями протестовавших против введения НДС людьми. Что, Беслан, вы были участником этой встречи. Что вызывает их возмущение? Чем они недовольны?
Все говорили о том, что с учетом нынешней ситуации, с учетом кризисов, естественно, снижение вот покупательной способности нашего населения, введение вот этой нормы с 1 января 2016 года усугубило их и без того, скажем, не очень такое благополучное, так скажем, ведение бизнеса. И обратились с просьбой для того, чтобы они совершенно не свернули свой бизнес, рассмотреть и предоставить им какие-то возможные преференции. Вот сегодня, если проследить, как работают наши предприниматели, вот на вещевом рынке возьмем, те, которые реализуют вещи. Дело в том, что из-за маленького рынка потребительского, связанного с небольшим населением нашей страны, они, приобретая товары оптом, привозя сюда, пытаются наибольшую прибыль извлечь и применяют максимально возможные наценки на них. Сегодня с введением НДСа получилось таким образом, что и они могли бы, если бы не было максимальной наценки, поднять стоимость своего товара на ту вот сумму, которую они уплатили в виде НДСа. Это там 10 или, как они говорят, 13%. Но дело в том, что подняв еще стоимость своего товара, они его просто не продадут. Они это понимают. Это вызвало волну недовольства, и они сюда пришли и начали это высказывать.
Есть такое мнение, что этих людей выйти сюда к парламенту, возможно, заставило и то, что в результате введения НДС они вынуждены показывать свой товарооборот в полном объеме. Как вам кажется, это могло иметь место?
Не исключено то, что ранее при пересечении грузов через таможню были какие-то одни условия. Сегодня в связи с введением НДСа эти условия ужесточились. Это побуждает более объемно декларировать тот товар, который сегодня попадает на нашу сторону. Человек, перевозя одну и ту же группу товаров тогда и сейчас, ну скажем, до Нового года и после Нового года, нес определенные затраты. И эти затраты были, получается, что может даже и в разы, в два с половиной раза, может быть, они тогда были меньше. И сегодня, когда тебе необходимо оплатить больше, скажем, в два раза, естественно, начинаешь искать виновника, и они виновника нашли, в этом случае парламент, который принял закон о налоге на добавленную стоимость. Хотя я думаю, что причины лежат совершенно не в парламенте, а там поглубже. К сожалению, наверняка присутствуют и договорные сделки, серые схемы какие-то. Поэтому я думаю, что вот причина в них тоже лежит.
Александр, скажите, пожалуйста, какое решение выработано? Что парламент намерен делать и как вы будете эти вопросы снимать?
Со стороны экономического блока, на плечи которого, конечно, сейчас ляжет вот выработка вот этих предложений, различные варианты готовятся и будут, я думаю, предложены уже парламенту для рассмотрения и принятия.
А в каком направлении эта работа ведется?
Ну, у нас пока жаркие споры идут по этому вопросу. Я сторонник того, чтобы вместо того, чтобы пытаться рассматривать предоставление каких-то преференций дополнительных, мне кажется, лучше изменить вообще концепцию закона. Кстати, изначально я вот, когда была создана рабочая группа по разработке этого законодательства, на первом же заседании я предложил концепцию. У нас-то до этого действовал закон о налоге на добавленную стоимость. Самый главный там момент, на который надо было обратить внимание и изменить, заключался в том, что налогом на добавленную стоимость облагалась любой товар, произведенный в Абхазии, со всей стоимости. Услуга, оказанная в Абхазии, тоже облагалась в полном объеме. А в торговле, прямо в законе было прописано, в торговле облагается только наценка. Поэтому, если бы мы тогда пошли бы по пути, которому предложил я, если бы мы исправили бы, как бы вместо того, что будет облагаться только наценка, мы обложили бы все, я думаю, сегодня проблем, наверное, было бы у нас поменьше. Потому что, во-первых, предпринимателям не надо было бы сразу на границе это платить. Они уплачивали бы этот налог по мере реализации товара и получения уже дохода. А что касается вот этих предпринимателей, то они вообще выпали бы из этого поля, потому что они, уплачивая спецналог предполагает уплату налога на добавленную стоимость в том числе. Поэтому это их вообще не коснулось бы. Такая концепция, она была бы более, ну, на мой взгляд, эффективной. Учитывая эту внутриполитическую ситуацию, я понимал, что найдутся сегодня, к сожалению, силы, которые изъяны вот этого законодательства будут использовать в определенных политических целях, чтобы оказывать давление на власть и так далее. Кстати, я не исключаю, что вот приход этих людей тоже был связан и с какими-то политическими интересами каких-то групп. То мое решение, я думаю, оно как раз таки вот минимизировало бы вот влияние политических сил на вот эти дела.
Нам сегодня наши экономисты говорят о том, что НДС позволяет вывести товарооборот из тени. При провозе товара через границу предприниматели вынуждены показывать весь свой товар, чтобы потом уплаченный НДС вычли из той суммы, которую они должны заплатить. Если бы было так, как вы предлагаете, НДС выплачивался бы в полном объеме здесь, здесь внутри, то как бы, по-вашему, тогда осуществлялся контроль?
Безусловно, то решение, которое было предложено мною, оно было бы политически более мягким, и мы могли бы просто таким решением приучить наших предпринимателей к тому, что они должны будут платить НДС не только с наценки, но и со всего объема. Потом нам надо было бы заняться разработкой вот уже вот закона в том виде, в котором он сегодня есть. Там еще есть свои огрехи, которые мы могли бы уже в последующем предусмотреть в этом законе. Это система возвратов так называемая. Она сегодня в действующем законе не прописана. В связи с этим могут возникнуть определенные проблемы. Но приучив население платить для сначала, мы могли бы уже в последующем предусмотреть все, и систему возвратов, уже сделать его более совершенным. Но действующий сегодня закон, безусловно, мотивирует людей более открыто вести свою предпринимательскую деятельность. Вот у нас обсуждается сейчас вот вопрос о освобождении оборудования. Те, кто не совсем имеют отношение к экономике, они считают, что мы новую ставку ввели НДСа, ввозную для оборудования. По сути, для производственника ничего не меняется, потому что он за оборудование в любом случае платил через произведенный товар. Что сегодня происходит по новой схеме? Вот он завез, допустим, оборудование, он заплатил 10% за это оборудование сразу НДС. Потом, по мере производства и реализации товара, это будет высчитываться. Ему будет зачитываться стоимость уже уплаченного НДС. Но мы при этом сегодня говорим о том, что вот надо раскинуть его не на весь период, не на 5, не на 7 лет, а на год. И это дает возможность разделить НДС равными частями и при производстве товаров и его реализации уже зачитывать НДС не пропорционально, а вот уже равными долями за год закрыть вот ту сумму, которую он уплатил. Чем это хорошо? Заплатив еще дополнительно НДС и понимая, что тебе такую предоставляют, по большому счету, возможность не платить даже налоги, может быть, на прибыль, за счет погашения НДС уплаченного. Это его мотивирует быстрее запустить это оборудование производства. Этот закон, естественно, свои преимущества тоже имеет.
Те, кто торгуют вещами, они говорили о том, что на тех рынках, где они закупают товар, им не выдают накладные, а на границе с них накладные требуют, потому что они должны уплатить НДС с везенного товара. Вот как вы можете прокомментировать эту ситуацию, что им делать?
По примеру Российской Федерации, там объекты мелкой торговли и не вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью по их законодательству. Те, кто имеет возможность занятия внешнеэкономической деятельностью, это обычно крупные оптовые базы. Когда ты обращаешься в крупную оптовую базу для приобретения товара, естественно, объемы партий, которые они предлагают, настолько велики, что наши предприниматели, ну, мелкие предприниматели, взять этот товар у них не могут. Естественно, они начинают обращаться в объекты мелкой торговли, и потому те им предоставить документ в силу запрета о том, что они везут товар на экспорт, не могут.
Это контрабанда?
Как вам сказать, в определенной степени.
Что делать?
Вот. Ну, сложный вопрос. Для мелкорочной торговли, наверное, нам в последующем, когда жизнь наладится, нам надо тоже будет запрещать внешнеэкономическую деятельность. Для этого должны быть крупные оптовые базы, которые будут официально перевозить товар, возвращая себе НДС. И, пожалуйста, пусть покупают. И у них для наценки будет маневр и так далее, и так далее. Но, к сожалению, сегодня этого у нас нет. Возможно, исполнительная власть над этим задумается. Потому что, я думаю, это один из эффективных способов вообще решения сегодняшней проблемы возникшей. Я против того, что вот здесь вот говорили, вот вы о народе не думаете там и так далее, и так далее. Но я совершенно против этой формулировки. Почему? Я вам постараюсь объяснить. Вот те, которые сегодня пришли, работники вещевого рынка практически. Ну, доход 10 тысяч в месяц каждый имеет, те, которые торгуют на вещевом рынке. Я думаю, что это как минимум они имеют. Вот если считать налоги с 10 тысяч рублей в соответствии с нашим законодательством существующим, а по доходным налоги, а налоги на добавленную стоимость, о платежах в социальные фонды, то тогда платеж будет в месяц составлять около 2500 минимум. А сегодня они платят максимум 360 рублей. Поэтому говорить о том, что мы совершенно на них не обращаем внимания, и мы за народ не думаем, я думаю, это, наверное, будет несправедливо. Речь идет о спецналоге. Спецналог тоже утверждает парламент. И мы можем спокойно, как бы с учетом доходов 10 тысяч рублей, взять и спецналог сделать в пределах и 2 тысяч, тоже и 2,5. Но мы же этого не делаем, понимая, что сегодня жизнь сложная.
Ваше отношение, Беслан, к тому, что все горюче-смазочные материалы, поступающие в Абхазию, освобождены от уплаты НДС. Что вы об этом думаете?
Я считаю, что бизнес нефтепродуктов достаточно высокорентабельный. Государства все, в которых происходит этот бизнес, пытаются даже в том числе, применяя косвенные налоги, косвенные сборы, придумывая из прибыли этих организаций, реализующих, получить в доход больше прибыли. Мы пошли по пути освобождения. Понимаю, что здесь присутствует в определенной степени и ситуация внешнеполитическая. Происходящие в мире процессы, они не могли не повлиять на принятие нашего решения. Но все равно я думаю, что это неправильно. Мы должны были НДС вводить на реализацию ГСМ. Я думаю, реализаторы горюче-смазочных материалов совершенно от этого не похудели бы, не пострадали бы. Я могу это наглядно на примерах рассказать, на цифрах. Мы вернемся к его рассмотрению. Во всяком случае, президент это обещал. Месяца через два по окончанию первого квартала. Те виды бизнеса, которые могут быть рентабельными, сверхрентабельными, их освобождать, а те, которые, ну, как бы дышат на ладан, с них брать НДС, наверное, ну, непоследовательно.
Гостем недели на «Эхе Кавказа» был депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Цвинари. С ним беседовала Елена Заводская. Представителям тренерского штаба национальной сборной Грузии по футболу значительно урежут зарплату. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Федерации футбола страны. Ранее о том, что денежное вознаграждение тренеров слишком завышено, говорил министр по делам спорта Тариел Хичикашвили. Между тем, главный тренер сборной Грузии Каха Цхададзе расценил это как попытку властей вмешаться в дела Федерации. Тем продолжит Серго Брикватзе.
Отказываться от должности главного тренера национальной сборной Грузии по футболу Каха Цхададзе не намерен. На своей последней пресс-конференции он сказал журналистам, что готов пойти на новые условия финансирования тренерского штаба, выдвинутые исполнительным комитетом ФФГ. Однако при этом дал понять спортивной общественности, что считает это решение результатом попытки Министерства по делам спорта вмешаться в дела Федерации.
Мы встретились 30 декабря. На общественном телерадиовещателе записывали новогодние передачи, и мы оба присутствовали на них. Когда мы вышли на улицу, он прямо заявил мне, что сам против того, чтобы платить мне зарплату. Я готов работать по системе, согласно которой 25% моей зарплаты выдадут только в том случае, если национальная сборная выйдет на третье место в отборочной группе чемпионата мира. Я верю в своих футболистов, верю в свою силу и согласен с тем, что мне вернут 25% только если мы возьмем третье место.
Заявил Каха Цхададзе. Решение о размере оклада тренеров принимает сама федерация. Однако основной бюджет ФФГ формируется за счет средств, выделяемых Министерством по делам спорта. То, что в этом ведомстве вполне могли намекнуть исполкому ФФГ, что размер финансирования федерации может значительно сократиться в будущем, если не уменьшится зарплата главного тренера, не исключают многие журналисты и представители спортивной общественности. Сам же министр по делам спорта Тариел Хичикашвили эти слухи отрицает. А свое несогласие с решением федерации выплачивать большие суммы на зарплаты тренерского штаба сборной объясняет так.
Ко мне обратились из Федерации футбола Грузии с предложением ежемесячно выделять на зарплату главного тренера около 120 тысяч лари. Естественно, это неприемлемо, если учитывать результаты сборной. Поэтому мы обратились к тогдашнему руководству Федерации с предложением самим найти эти деньги. Так и сегодня. Если Федерации считают, что главным тренером должен работать этот человек, то могут сами найти деньги.
Цхададзе, в свою очередь, предположил, что сокращением размера зарплаты дело не ограничится. Он считает, что это лишь первая попытка избавиться от него, чтобы продвинуть на освободившееся место своего человека. О том, что слова эти не лишены логики, говорит журналист информационного сайта mysports.g Отому Младзе.
Он не сказал, о ком идет речь. Однако я думаю, что Цхададзе имел в виду Гиу Гигучадзе, главного тренера клуба «Динамо». Несколько недель назад федерация назначила тренеров для категорий до 17 и до 19 лет. Ожидалось, что тренером в сборную футболистов возрастной категории до 21 года будет назначен Гигучадзе. Однако этого не произошло. Это, в свою очередь, наталкивает на мысль о том, что ответственные люди решили подождать, как пройдут переговоры с Федерацией футбола, с действующим главным тренером. Если успеха на переговорах не будет, то на его должность назначили бы Гиу Гигучадзе. Сомнение укрепляет и тот факт, что двум тренерам вратарей из команды Цхададзе не продлевают контракт Федерации футбола.
В самой Федерации футбола сложившуюся ситуацию пока никак не комментируют, хотя переговоры президента ФФГ с Кахой Цхададзе по вопросу зарплаты прошли несколько недель назад. Пролить свет на происходящее в Федерации обещают уже завтра, когда пресс-конференцию проведет президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Самое северное стадо обезьян в мире минимум четверть века обитало в урочище реки Западная Гумиста в Абхазии. Некоторые ученые считают, что этот эксперимент надо повторить. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В планете обезьян на склоне горы Трапеция в Сухуми в будущем году исполнится 90 лет. После грузино-абхазской войны некоторые рассуждали на тему, а нужно ли Абхазии, несмотря ни на что, пытаться сохранить сухумский питомник обезьян, если и люди в ней едва выживают. Не проще ли передать оставшихся обезьян в адлерский питомник, куда бывший директор сухумского ИПИТа академик Лапин предусмотрительно перевез большую часть поголовья незадолго до распада СССР. К счастью, победила другая точка зрения, и знаменитый сухумский обезьяний питомник остается сегодня одной из визитных карточек туристической Абхазии, а в институте, который входит теперь в систему Академии наук Абхазии и работает в тесном сотрудничестве с российскими научными учреждениями, продолжаются медицинские опыты и исследования. Директором научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии с 2009 года работает академик Раен Е.А.Н., профессор, заслуженный врач Абхазии Зураб Ясонович Меквабия. Сегодня я беседовал с ним в его кабинете. По его словам, в питомнике теперь 537 обезьян, то есть почти в 2.5 раза больше, чем было сразу после войны. Я спросил о результатах экспедиции института в верховье реки Гумиста, так как знал, что сразу после того, как Зураб Ясонович возглавил институт, он настойчиво занялся поисками стада павианов-гамадрилов, которые были выпущены там для жизни в естественных условиях. И вот что он сказал.
В 70-х годах, это 73-77 год, в урочище реки Западной Гумисты были поселены павианы-гамадрилы. Это те обезьяны, которые боятся воды, поэтому естественная водная преграда являлась барьером для того, чтобы обезьяны не переходили в те места, которые были плотно заселены людьми. И несмотря на то, что было очень много пессимистов, этот эксперимент удался, эти обезьяны адаптировались, как это ни удивительно, к новым условиям своего существования.
Почему это было удивительно? Потому что в природе обезьяны обитают гораздо ближе к экватору, где климат намного жарче, а в урочище реки, где их выпустили, не было клеток с обогревом в зимнее время. Сотрудники института регулярно привозили им корм, но это было скорее формальное кормление, чтобы они не уходили далеко от данного места, а в основном пропитание им давал лес. Война и послевоенное лихолетие, конечно, прекратили наблюдение за обезьянами в урочище, лишили их помощи человека. И тем не менее, есть свидетельство, что отдельные особи там попадались людям на глаза и немало лет спустя после войны. К сожалению, ни одна из 12 экспедиций, проведенных сотрудниками института, не дала положительного результата. Причиной гибели 500 обезьян в урочище стали не только морозные зимы и бескормица, но и человек с автоматом. Охотники находили тушки обезьян, ставших жертвами бессмысленной ради развлечения стрельбы по ним. Зураб Ясонович полагает, что эксперимент по помещению павианов-гамадрилов в природные условия в верховьях Гумисты следует повторить, выпустить там в лес хотя бы 30-50 особей. Конечно, там им гораздо комфортнее, чем в тесных клетках, и с помощью человека они без труда могут там жить и размножаться. Кроме этого, содержание их в таких условиях обходится почти в два раза дешевле, чем в клетках и вольерах. Обезьяны по-прежнему нужны науке. В институте на них проводятся испытания новых лекарств, производимых российскими фармацевтическими фирмами. Они помогают в поиске средств борьбы с онкологическими заболеваниями. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Ехать Кавказа.
Школьная травля. Как планируют бороться с так называемым буллингом в грузинских школах? Институт ненасильственной коммуникации сегодня представил пилотную программу, которая на данном этапе будет внедрена в двух частных школах Тбилиси. Насколько актуальна проблема и как бороться с детской жестокостью, расскажет Анастасия Славенская.
Ни для кого не секрет, что дети бывают жестоки. Они могут отрывать ножки кузнечикам, выяснять, из чего сделаны кошки, и безжалостно высмеивать и унижать своих сверстников. Взрослые могут не замечать или не воспринимать всерьез происходящее. Жертва, как правило, будет молчать, стыдясь или опасаясь реакции сверстников. Со временем шутки могут сойти на нет, но бывает, что дети, войдя во вкус, начинают искать все более изощренные методы для унижения одноклассника. Травля, или же другими словами, буллинг – явление, которое может проявляться не только среди детей. Жертвой агрессивного преследования одного из членов коллектива может стать студент или коллега. И если взрослый человек может принять соответствующие меры и защитить себя, то детская психика может просто не выдержать оказываемого давления. Травить слабого могут самые маленькие. Так рассказывает консультант проекта «Психолог» Майя Церамуа. Недавно она стала свидетелем того, как несколько первоклашек высмеивали одноклассника, носящего очки. В таких случаях крайне важно тут же поговорить с детьми, потому что часто агрессию они проявляют неосознанно, говорит психолог. Впрочем, в первую очередь в рамках программы специалисты планируют изучить ситуацию изнутри, узнать, с какими случаями школы имеют дело и считают ли нужным реагировать на них.
Главная задача – укрепить школу, чтобы там понимали, что такие проблемы не нужно скрывать, не прятать голову в песок, как страус, а тут же объявлять им бой. После того, как мы изучим ситуацию внутри школ, будет разработана стратегия, механизм управление подобными случаями, чтобы школа сама могла справляться с подобными случаями. Мы хотим, чтобы в процессе были вовлечены все субъекты школы, от учителей до сотрудников кафетериев и охраны.
Нужно начать с самого малого, обучить сотрудников школ тому, как отличить буллинг от простой детской шалости, говорит менеджер проекта Института ненасильственной коммуникации Анна Субелиани. Ведь если сама жертва молчит, а чаще всего так и бывает, узнать о происходящем не так просто. Существуют определенные признаки, по которым можно понять, что на ребенка может осуществляться давление. Он, например, может внезапно потерять интерес к учебе, закрыться в себе, говорит Субелиани. Впрочем, не исключено, что помощь может понадобиться и тем детям, которые осуществляют травлю.
Вероятнее всего, у них самих есть какие-то проблемы. Они сами могут быть жертвами семейного насилия или же сверстников. Им также нужна поддержка, а не наказание.
Говорит Субелиани. По ее словам, все специалисты, вовлеченные в проект, имеют опыт общения с детьми и не раз сталкивались с проблемой буллинга в школах. Так что подобные случаи в грузинских школах не единичны. В 2015 году, говорит Субелиани, они провели исследование, которое показало, что чаще всего подростки становятся жертвой травли из-за своей непохожести на других по разным признакам, даже таких, как музыкальный вкус, например. Это так называемый гомофобный буллинг. В 2013 году детский фонд ООН в Грузии также провел исследование, касающееся насилия как такового. Джаба Начкебия, специалист по вопросам защиты детей и социального благополучия, говорит, что согласно нему выяснилось, что 60% населения Грузии считает приемлемым насильственные методы воспитания, а насилие, как известно, порождает насилие. Новая программа, которая пока заработает только в 2 частных школах Тбилиси, ставит целью создать механизм, который в будущем при желании смогут использовать в любой другой школе страны, в частной или государственной. По словам инициаторов этого проекта, они не раз связывались с Минобразованием, хотели подключить к нему и госшколы, однако ответа так и не дождались, после чего и обратились в частные. Ведомства же утверждают, что никакого предложения о сотрудничестве они не получали. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.